вместе уяснить, по каким вопросам, по каким проблемам и почему возникло такое яростное противодействие Сыну Божию воплотившемуся, Мессии, помазаннику Божию. Как и об этом говорил сам Господь, какие указывал причины тому, что его не принимают. Ну и в заключении вот что хочется сказать. Конечно же, когда я говорил о том, что Христос ничего не принес нового, кроме того, что означает его личность, исключительное, неповторимое явление второй ипостаси Святой Троицы, Сына Божия во плоти. Это самое главное и первое и исключительная новизна, которую означает для нас всех Евангелие. Вот существо новизны Евангелия. Конечно, я этим не хотел сказать, что в Новом Завете нет ничего нового по отношению к Ветхому Завету. Совсем. Безусловно, в Новом Завете много новых истин, принципиальных положений, на которые мы опираемся. Но я просто хотел этим сказать, что есть одновременно и принципиальная преемственность Ветхого и Нового Завета. Эту принципиальную преемственность, эту опору на Ветхом Завете мы неоднократно с вами могли почувствовать, когда вспоминали многочисленные пророчества, многочисленные, упомянутые в Новом Завете, как исполнившиеся, многочисленные реалии ветхозаветной религиозной жизни, праздники, установления, которые Господь соблюдает сам. Когда упоминали, что Он учил от Писания, и народ подтверждал это, когда Он высказал главную заповедь в законе, двуединую заповедь любви, то эта заповедь действительно находится в Ветхом Завете. Только ее Господь через свою личность, через свое служение, жертвенное служение до крови, поистине теперь сделал новой. Заповедь новую даю вам, хотя вроде бы она формально в Ветхом Завете упоминается, это заповедь любви. Даже в одном месте, я в прошлый раз указал это место, не Господь высказывает эту заповедь, возлюби Бога и ближнего, а наоборот, книжник говорит, в законе что написано, спрашивает Христос в Евангелии от Луки. И книжник отвечает. А еще в одном месте, книжник, законник это в этом месте, в Евангелии от Луки, так говорит. А в другом месте книжник говорит, да, действительно, возлюбить Бога и ближнего больше всех всесожжений и жертв. То есть вот я хотел показать, что учение само по себе Господа, само по себе учение, действительным образом преемственно по отношению к учению ветхозаветному. И в этом смысле Господь не принес существенно нового на землю. Гораздо важнее новизна, неизбывная вечная новизна его личности, так сказать. Его личность, которая является центром Евангелия. Вот. Вот эта личность является вечно новым. Ну и закончить, чтобы эту тему противостояния Господу в среде иудейства, мне хочется сказать вот о чем. Итак, Господь неоднократно подчеркивал, что гораздо важнее внутреннее состояние, нежели чем общие отвлеченные внешние правила. Не сам поступок важен для Господа, он важен только тем, этот поступок, что он, этот поступок, достоверно выражает внутреннее состояние человека. Скажем, в Евангелии от Матфея, 12 глава, «Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, и злой человек из злого сокровища износит злое, ибо от избытка сердца говорят его уста». Итак, речь идет о цельности человеческой личности, о согласии в нем, в этом человеке мыслей, слов и, наконец, дел. Именно поэтому Господу так отвратительно показное благочестие, по которому нету подлинно духовного горения, рвения. Но многократно мы в этом убеждались. Нагорная проповедь об этом говорит. Говорит о том, что нужно обратиться к Богу и ради Бога в тайне, по-разному, в молитве, милостыне, в посте. И тогда Отец, видящий в тайне, то есть сердцевину, определяющую человеческие поступки, воздаст этому человеку явно. С этой точки зрения вот Господь и отрицает необходимость слепого исполнения всех установлений о чистоте, ветхозаветных установлений о чистоте. Когда там, скажем, не соблюдается умовение рук в определенный момент и так далее. Почему? Ну, потому что он говорит, что не то, что входит в человека, сквернит его, но то, что от него исходит. Опять-таки имея в виду внутренний источник, внутреннее основание, заложенное в человеке. Каково оно, устроение это? Каково это внутреннее устроение? Надо заметить, что, конечно, учителя того времени, в общем-то, и не отрицали, я имею в виду еврейские учителя, не отрицали важность внутреннего этого настроя. Однако Господь довел эту логику, что ли, превалирование внутреннего над внешним, а на самом-то деле нет противопоставления внутреннего и невнешнего, на самом деле есть видение человека в целом, чтобы внешнее не расходилось внутренним. А противопоставлять внутреннее и внешнее не имеет смысла никакого. Это и нам тоже надо с вами иметь в виду. Когда некоторые говорят, ну, главное, чтобы Бог был в душе. Это на самом деле абсурд. Нахождение Бога в душе обязательно должно выражаться в поклонении Ему вовне. Отсюда необходимость причастности церкви. Отсюда необходимость причастности церкви. Церковь и есть отныне вечный институт, установленный Господом, который как раз этот институт церковный и навеки зафиксировал единство внутреннего, Бог в душе, и внешнего, поклонения в церкви. Это такая вечная теперь, до скончания времен, потому что церковь не одолеет врата адова до конца, вечный механизм выявления внутреннего. Поэтому абсурдно говорить, что у меня Бог в душе. А где же он снаружи? Это единство. Вместе все. Итак, поступок, Господь говорит, нравственный только тогда, когда он выражает внутреннюю, самую суть личности. Самую суть личности. И, между прочим, обращаю ваше внимание, это предупреждение о том, что лицемерие есть проклятое деяние, проклятое состояние. Оно не только на книжников и фарисеев евангельской истории изливается. Или обращено это предупреждение и это проклятие. Вспомните, как Господь обращается к своим ученикам. «Что зовете меня, Господи, Господи?» Скажем, вот в Евангелии от Луки. «И не делайте того, что я говорю». Или Евангелие от Матфея, 7 глава, тоже Нагорная проповедь. «Многие скажут мне в тот день», ну, в последний день имеется в виду, «Господи, Господи, разве не от Твоего имени мы говорили? Разве не именем Твоим изгоняли бесов? Разве не именем Твоим совершали многие других чудес? Но я им тогда отвечу, я никогда вас не знал. Уходите от меня все творящие зло». Ну, неважно, я вам сейчас читаю в другом переводе, не в синодальном, епископа Кассиана, но вы угадываете, и синодально все тут одно и то же, в общем, принципиальных различий нету. Итак, мы видим, что взгляд Господа на нравственность отличался от той традиции, которая была распространена в среде иудейства. На основании Моисеева закона было возведено внушительнейшее здание предания старцев. Такое вот здание возникло, надстройка. Для чего это было сделано? Это для того было сделано, чтобы, понятно, регламентировать человеческую жизнь, применить требования закона на практике. Сколько шагов в субботу можно сделать? Что можно сделать в субботу, чтобы ее не нарушить? До каких пределов могут доходить исключения из правил? Ну и так далее. Например, если мы говорим о субботе. И вот без казуистики здесь дело не обходилось. Вот. Но в этом и коренилась опасность. Первый очевидный соблазн – оценивать внешние действия независимо от намерений. Оценивать внешние действия независимо от намерений, с которыми эти действия совершены. Именно наличие этих намерений, собственно, и делает поступок тот или иной нравственным. Если этих намерений нету, благих, то и сам поступок внешний не становится от этого нравственным. Но есть еще один соблазн. Это количественный подход к нравственности. Что это значит? Но мы видим по Евангелию, скажем, психологию фарисеев, притче. Он сделал то-то, то-то и то-то. И если хотите, он считает, что он заработал определенные очки. Он заработал определенные очки, сделав вот это и это. Господь же утверждает, если вы и все это сотворили, все вот это, то почитайте себя рабами неключимыми, потому что только то, что должны были сделать, то сотворили. Только, то есть, сколько ни делай по Христу человек, он все равно не сделает того, что должно. Все равно не сделает того, что должно. Почему это так? А потому что, во-первых, и самое главное, потому что мы призваны к святости, как свят Бог. Мы призваны к совершенству, как совершен Бог. Мы призваны к милосердию, как милосерд сам Бог. Я уже говорил, что это не абсурдные призывы, потому что, казалось бы, невозможно быть как совершенным, как Бог, невозможно быть милосердным, как Он, невозможно быть святым, как Он. Но в этом-то как раз и сердцевина христианства, потому что оно указывает, это христианство, не какую-то ограниченную каким-то числом добрых дел перспективу, а оно указывает перспективу вечность, вечную перспективу, небесную перспективу отныне христианства. Вот Господь, скажем, так и осудил богатого юношу, мы помним, Лука, 18 глава. «Все это сохранил я от юности моей», — говорит он. Считает, что он, в общем, все и сделал. Но совесть ему подсказывает: нет, что-то еще. Что же? Вот Господь ему указывает. Указывает. И тем самым становится очевидным, что юноша не достиг спасения. Даже не потому это спасение для него невозможно, что он формально не смог раздать денег. Формально не смог раздать денег. Ведь спасение Авраама достигло не тогда, когда он зарезал своего сына, а тогда, когда он решился на все. Господу же не нужен была кровь Исаака. И она не пролилась, эта кровь Исаака. Господу не нужны были эти деньги, кому-то отданные, богатым юношей. А ему нужна была готовность на все, ради главного. Вот этого-то и не засвидетельствовал богатый юноша. Почувствуйте связь богатого юноши с Авраамом, и вам кое-что станет, может быть, больше похоже. Понятно. Итак, дело не в раздаче даже денег. Вот ведь что самое-то главное. Не в ней дело, в этой благотворительности выше крыши, которая. Итак, по Христу нет той мерки, нет того числа, которым можно было бы измерить добродетель. Дело не в количестве, а в качестве. Добрый человек жаждет подражать качеству Божьих действий, качеству, его беспредельному милосердию, его беспредельному... Так нет оснований для самодовольства. И так нет праведников. Так и нет, в общем-то, безнадежных грешников. Отсюда и нет безнадежных грешников. Нет и праведников пред Богом, все согрешили, и нет перед Богом грешников, законченных отсюда. На этом, пожалуй, ну и еще стоит, может быть, одно отметить обстоятельство, но это несколько позднее нам станет ясно. Итак, еще иудеи почувствовали, что во Христе его и содержится угроза, и в его учении содержится угроза иудаизму как системе, в которой религиозное единство и религиозная чистота неотделимо от национального. В иудаизме национальное от религиозного неотделимо, и религиозное от национального. Еврей тот, кто иудей. Иудей, вот. Только тот, кто содержит религию, тот еврей, с точки зрения иудейства. Вот. Но об этом мы должны будем сказать, значит, вот уже теперь ниже. Итак, мы переходим к следующей теме. Воскрешение Лазаря и вход Господень в Иерусалим. Почему такая поразительная картина? У синоптиков нет ни слова о Лазаре. В Евангелии от Иоанна Лазарю посвящено совершенно исключительное событие. Ответить на этот вопрос исчерпывающе невозможно. Евангелие не дает нам на это ясного разъяснения. Никакое Евангелие. Но существовали такие предположение, что когда писались синоптические Евангелия, Лазарь был еще жив, И поэтому та его роль, которую он сыграл, воскрешенный Лазарь, и о которой было известно иудеям, заставляло умалчивать о нем синоптиков, которые писали еще при его жизни. А Евангелие от Иоанна, написанное уже в конце первого столетия, уже после смерти Лазаря, гробница Лазаря сохраняется для почитания на острове Кипр, ныне гробница праведного Лазаря, по преданию он там был епископом. Не та гробница, которая в Вифании, из которой вышел воскрешенный Лазарь, а та гробница, в которой он в конце концов почил. На острове Кипр. Вот Евангелие от Иоанна уже свободно о нем пишет. Евангелист о нем повествует. Четвертый. Давайте почувствуем с вами, что воскрешение Лазаря – это есть переход к повествованию о страстях в собственном смысле слова. Для чего я это говорю? Потому что мы с вами говорили, что вот мы с вами рассматриваем период хронологический священной истории Нового Завета, который именуем «Путь на страсти». Но этот путь на страсти, видите, растянулся, по крайней мере, приблизительно на полгода, после лета. Вот осень, праздник Кущи и так далее. Лето – это праздник преображения, исповедание Петра. А с осени, начиная, собственно, и начинает этот путь приблизительно до весны, полгода, до Пасхи весеннего праздника. Теперь же в Евангелии от Иоанна после воскрешения Лазаря явные свидетельства, что страсти совсем близкие. Но упоминание о покушениях на жизнь Иисуса Христа множество в Евангелии от Иоанна, в 5 главе 18 стих, в 7 главе 19 стих и 25 стих, в 8 главе, значит, это праздник Кущи, 59 стих, и, наконец, в 10 главе, в 31 стихе, говорится о желании убить Господа после того, как он сказал «Я и Отец одно». Это было на празднике обновления. Праздник обновления – это праздник зимний. Праздник, который празднуется в январе приблизительно по нашему солнечному календарю. Так вот, праздник обновления. После праздника обновления в конце 10 главы Господь удаляется из Иерусалима, сказано в Евангелии от Иоанна. И вот мы переходим, собственно, к 11 главе. В начале 11 главы говорится, что Христос находится где-то вне Иерусалима, где неизвестно. И там достигает его известие о болезни Лазаря. Но косвенно сначала указанием на приближение страстей является указание 11 главы на то, что приближается тьма. 11 глава, 9-10 стих. «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Но если вспомним, что в предыдущей главе говорилось, что Христос есть свет мира, а если света в этом мире нету, значит, он отнят. Ну, косвенное указание на приближение отнять его от мира. Далее, что говорит, что мы переходим, собственно, к повествованию о страстях? Еще. На всем повествовании лежит печать смерти. Ну, во-первых, в 11 стихе упоминается смерть Лазаря. Далее говорится о том, что Христу грозит смертельная опасность. Скажем, в 8 стихе. «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда», то есть в Иудею, спасать Лазаря, говорят ученики. Ну и, наконец, Фома, готов на смерть. В 16 стихе об этом говорится. Сказал ученикам Фома: «Пойдем, и мы умрем с ним». 11.16. Затем употребляется образ сна, как образ смерти. В Евангелии от Иоанна, опять же, в этой же главе, в 11-12 стихах говорится, что сказав это, говорит им: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». То есть сон, смерть Лазаря, который знает только еще Господь в этот момент, сравнивается с его сном. Но если вспомним в Евангелии от Матфея, при воскрешении дочери Иаира также говорится Христом: «Девица не умерла, но спит». То есть для Бога смерть есть сон, есть только лишь зыбкая видимость. Для Бога смерти нет. И здесь вот тоже образ в Евангелии Иоанна смерти как сна. Далее. Чудо это употребляется, исполняется Господом для того, чтобы засвидетельствовать о славе своей. Об этом в 4 и в 40 стихах 11 главы говорится. «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Итак, прославление Христа связывается с этой болезнью, болезнью Лазаря. Ну, прославление имеется в виду прославление в страстях. Вспомним 7 главу, 39 стих, «Праздник кущей». «Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Прославление имеется в виду прославление в страстях. Итак, вот какое прославление, какому прославлению послужило чудо воскрешения Лазаря. Прославлению Господа в страстях оно послужило, это чудо воскрешения Лазаря. Ну и, наконец, чудо это воскрешение Лазаря явилось последним поводом к принятию Синедрионом формального решения о смертной казни. В 11 главе, в конце, в 53 стихе, говорится о том, как Каиафа, будучи в тот год первосвященником, пророчески сказал, что этот человек, лучше он умрет, чем все погибнут. И автор добавляет: «Но и не только за народ погибнет Христос, но и чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино». Вот для этого погибает, вот для этого распинается Христос. Итак, воскрешение Лазаря действительно переход непосредственно к повествованию о страстях. Следующий момент. Посмотрим, как последователи Христа через это чудо утверждаются в вере в его божественность и в возможность воскресения. Как они утверждаются в этой вере? Ну, во-первых, по отношению к самим ученикам, в 14 и 15 стихе: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Вот для чего идет Христос воскрешать Лазаря, дабы они уверовали, во-первых. Во-вторых, об этом свидетельствует и удивительный диалог с Марфой, который мы встречаем здесь же, в этой 11 главе. Начинается он со скрытой просьбы Марфы: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой», — говорит она. А Господь отвечает: «Воскреснет брат твой». Марфа говорит: «Знаю, что воскреснет воскресение». 24 стих. Господь говорит себе, как о начале жизни для верующих в Него. Знаменитая фраза: «Аз есть воскресение и живот», то есть жизнь. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» – спрашивает он сестру. Ну и в ответ Марфа изрекает свое мессианское исповедание, женское исповедание. мы знаем исповедание Петра, теперь женское исповедание Христа как Мессии. «Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Исповедание женщины Христа и Господа Мессии, помазанником, то есть. Но все же у гроба Марфа сомневается. 39 стих. «Отымите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Ну и в завершении всего двойное чудо. Выходит мертвый и выходит спеленутый. То есть он не мог идти. Крепко-накрепко по иудейскому обычаю завязанный и облитый благовониями. Спеленутый, как кокон. Вышел мертвый. Двойное чудо. Это отмечает Евангелие. И воскресение, и его движение. Но, наконец, Христос молится. Молится к Отцу таким образом: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал ли я для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Вот как Господь утверждает в его, в своей божественности и в возможности своего воскресения своих последователей и народ. Это все послужило к углублению разделения между последователями и противниками Христа. Вот воздействие чуда. Усугубилась эта дифференциация, как говорят, разделение. Что мы можем в это, в пользу этого сказать, тезиса? Да, действительно, после чуда многие из иудеев, пришедших к Марии, видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 45 стих. В 12 главе, в следующей, говорится: «Многие ради Него из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Вот. Это про вечер в Вифанили говорится. И, наконец, при входе Господне в Иерусалим, 12 глава, 17 стих, «Народ же, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что сотворил это чудо». Итак, в 12 главе Евангелия от Иоанна дается серьезнейшее объяснение, которое отсутствует у синоптиков. Почему такой триумф устроили Господу, когда Он входил в Иерусалим? И так, оказывается, причиной этому явилось чудо воскрешения Лазаря, незадолго до того, сотворенное Спасителем. Напротив, что можно добавить? В подтверждении притчи о богаче и Лазаре, очевидное и для противящихся у иудеев знамение, то, что оно очевидно, это знамение, и для противляющихся Христу, мы вычитываем в 47 стихе: «Тогда первосвященники и фарисеи в 11 главе собрали совет и говорили: что нам делать? Этот человек много чудес творит». Итак, для них очевидно, что Христос необычайный чудотворец. Это они говорят не народа ради, а в своем узком кругу. Что нам делать? Это знамение не уверяет их, а служит поводом к формальному вынесению приговора, о котором я сказал. Далее повествуется после 47 стиха о совете Синедриона и вынесении, и о вынесении смертного приговора. Первое. Обращаю ваше внимание на перекличку имен. У Луки в притче Лазарь и в Евангелии от Иоанна Лазарь. В Евангелии от Луки живой Лазарь не упоминается, только приточный. Но тот Лазарь, того Лазаря богач хотел послать, чтобы уверить братьев. Авраам же отвечает в притче: «Если и мертвый воскреснет, не поверят». Так и живой Лазарь, умерев и воскреснув, не удостоверил противников Христа, не уверил их живой Лазарь, как и приточный. После воскрешения Лазаря изменяется мотив преследования с вероучительной мотивации, меняется на политическую, 48 стих. «Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Вот, собственно, ключевая фраза, которую я сказал выше. Иудеев категорически не устраивало то, что они чувствовали, что Христос национальную иудейскую идею не освящает, не поддерживает. Национальную иудейскую, еврейскую идею, освободительную идею, не поддерживает. И они и говорят здесь, вот ключ, так сказать, тоже к противлению Христу. Еще одна ключевая причина. «Придут римляне и овладеют нами и местом сим». Итак, мотив чисто политический будущего убийства. Ну и парадоксальное изречение Каиафы, о котором я уже упоминал. Да, он говорит, лучше один умрет, чем весь народ погибнет. Автор говорит, он сказал это промыслительно. Евангелист Иоанн говорит, будучи первосвященником в тот год, потому что действительно Христос погиб не за народ только иудейский, но и за всех чад Божиих, для того, чтобы собрать их воедино, уже в новый Израиль, в церковь свою, в новый Израиль, в свою церковь. Двигаемся дальше. Отцы, толкуя воскрешение Лазаря, подчеркивали его, этого чуда, знамения, завершающее значение в ряду прочих чудес, его вершинное значение. Скажем, Ефрем Сирин указывает на то, что растет возраст воскрешенных. Сначала мы знаем, что воскресил юношу, девицу, потом Лазаря, взрослого человека. Во-вторых, говорит он, момент воскрешения. Девица только что умерла, Христос ее воскресил. Юноша умер накануне, его погребают, Господь его воскрешает. А Лазарь уже четверодневный воскрешает. Четверодневного воскрешает Лазарь. То есть тоже возрастание необычайности события идет. Ну и, наконец, можно сказать в заключение, что время знамений миновало, пришел час прославиться. Действительно, обрати внимание на стихи 12-23. Иисус же сказал им, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Или в 12 главе, 11 стих. Говорится, что «потому ради Него, ради воскрешенного Лазаря, многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Ну вот, пришел час прославиться. Это впервые слова Господь изрекает, после входа Господня в Иерусалим. Итак, в сознании Церкви воскрешение Лазаря есть прообраз будущего воскресения по вере во Христа. Будущего всеобщего воскресения по вере во Христа. Тропарь праздника. Общее воскресение, уверяя, из мертвых воздвигло еси Лазаря Христе Божие. Вот тропарь праздника Лазаревой субботы. Попутно заметим, что наше обыкновение праздновать Лазареву субботу накануне входа Господня в Иерусалим, непосредственно, да, последняя суббота перед преблагословенной субботой, последняя суббота Четыридесятницы. Четыридесятница кончается, вход Господень в Иерусалим и отдельно Страстная Седмица. Вот. И отдельно Страстная Седмица. Седьмая неделя. Страстная Седмица стоит отдельно от Четыридесятницы. То есть от шести недель. Ну вот, 6, 7, 42. Вот Четыридесятница кончается Лазаревой субботы. Это наше обыкновение, оно не соответствует по хронологии евангельскому течению событий. Не на следующий день после воскрешения Лазаря было вход Господень в Иерусалим. А именно, мы знаем, что после воскрешения Лазаря в конце 11 главы Господь удалился куда-то в отдельное место, в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Накануне же непосредственно входа Господня в Иерусалим, то есть того праздника, который мы теперь называем Вербное воскресенье или Неделя Ваии по богослужебному, была вечеря в Вифании, в доме у Марфы и Марии, описанная также в Евангелии от Иоанна. Но, тем не менее, мы празднуем воскрешение Лазаря в Лазареву субботу, накануне входа Господня в Иерусалим, потому что это последняя суббота перед преблагословенной субботой, субботой пребывания Господа нашего и Бога Иисуса Христа в гробе, когда Он почил от дел Своих в эту преблагословенную субботу и почил в гробе после смертной крестной смерти в пятницу, а на следующий день зело рано воскрес. На первый день от недели, то есть в нынешнее наше воскресенье, после субботы. И это последний день, как прообраз, опять-таки, и связь с воскресением Христовым утверждается в нашей литургической практике. Последняя суббота посвящена Лазарю, воскрешению Лазаря. То есть связь здесь не хронологическая в нашем обыкновении, в нашей литургической практике, а смысловая. По смыслу это примыкает к вот этим событиям. Поэтому суббота перед входом Господня в Иерусалим посвящена воскрешению Лазаря. Итак, Вифанское помазание было накануне входа в Господня в Иерусалим. Отметим связь с воскрешением Лазаря этого события. 12 глава, 9 стих. «Многие из иудеев узнали, что он там, то есть у Марфы и Марии, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых». Есть проблема с отнесением этого помазания в доме у Марфы и Марии накануне непосредственно входа Господня в Иерусалим с помазаниями, которые мы знаем у синоптиков. У синоптиков есть помазание на Страстной неделе. На Страстной неделе об этом помазании пишут Матфей и Марк. Матфей в 26 главе, уже после входа. А здесь, видите, до непосредственно входа в Евангелие от Иоанна. И Марк в 14 главе, параллельное место. Мнение насчет того, сколько было помазаний, расходится. Скажем, у епископа Михаила, в его толковом Евангелии, мнение такое, что помазания эти все разные. В толковой Библии Лопухина говорится, что это одно помазание. Ориген полагал, что в Евангелии описаны три разных помазания. Августин Блаженный, значит, Ориген это 3 век, Августин 5 век Блаженный, что помазывание помазывала одна и та же Мария 2 раза. А именно в Евангелии от Луки, в 7 главе, мы еще не упомянули, еще одно синоптическое помазание, это Евангелие от Луки, 7 глава. И второе было помазание, Вифании. Оно общее у евангелиста Иоанна Богослова и у Матфея и Марка. Матфей 26, Марк 14. Ну и, наконец, Златоуст Иоанн говорит, что две жены было. Одна упоминается у синоптиков, 26 глава Матфея, 14 Марка, и другая у Иоанна. Феофилакт Блаженный говорит, что было три жены. Вот, по крайней мере, какая вариация, какой спектр мнений. Для нас же существенным является вот что, братья и сестры, и это вы для себя уясните. Первый факт, что мнения разные, сколько было помазаний, сколько было жен. Но не это даже главное. А существенным является для нас то, что, несомненно, по всем синоптикам и по Иоанну, Матфей 26, Марк 14, Иоанн 12, эти помазания, независимо от того, когда они были и кем совершались, это есть приуготовление к смерти, что, собственно, и действительно имело смысл, исходя из дальнейшей истории, из дальнейшего течения событий. Ибо Христа в пятницу из-за приближающегося, субботнего покоя, его же сняли вечером в пятницу, а суббота наступает при появлении первой звезды в пятницу. При наступлении первой звезды иудей уже в пятницу вечером не имеет права никаких совершать действий, уж тем более погребать мертвых. И то они поступили совершенно невероятным образом. Они прикоснулись к мертвецу. То есть в Пасху они осквернились. Я имею в виду жен мироносец. И Никодима, и Иосифа Аримафейского, когда они Христа снимали с креста. То есть они, по идее, не могли даже в тот день есть Агнца Пасхального. Помните, утром у Пилата не входит, чтобы есть Пасху. Иудеи к нему, к язычнику, не входит, чтобы вечером есть Пасху. А жены-мироносицы прикоснулись к мертвецу, то есть они категорически нечисты после этого, с точки зрения иудейства. Но это ладно, пока. Вот что существенным является, еще раз, существенным является это приуготовление к погребению. Как это выражено? Итак, Господь говорит: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». И это так и в Евангелии от Иоанна, 12 глава, Матфея 26, Марк 14. Действительно, помазание в Евангелии от Луки, там оно в 7 главе, действительно, оно, несомненно, стоит особняком. Там в доме фарисея помазывает жена, та грешница Христа. В этом помазании явно наблюдается противопоставление жертвенной любви Марии и дьявольского лукавства Иуды, который вор и потому не желает траты денег, чтобы сохранить их для себя. Лучше бы она дала им эти деньги, а он был казначеем. Как сказано здесь, носил ящик с собою. Вот. И был вором, то есть брал оттуда себе. Далее. Вифанское помазание, значит, накануне входа, а помазание у синоптиков уже за 2 дня до Пасхи. И но все это вместе, я сказал уже, и то помазание накануне входа, и которое уже было на Страстной после входа, есть приготовление Господа к погребению. Теперь о входе Господне в Иерусалим. Господь неоднократно говорил о том, что Ему надлежит пострадать именно в Иерусалиме, что именно в Иерусалиме погибает пророк. Никакой пророк не погибает вне Иерусалима. В чем же здесь дело? Разве так это было на самом деле? Действительно, не совсем так это было. Не каждый пророк погибал в Иерусалиме. Далеко не каждый пророк из тех, кто был действительно умерщвлен, не все они погибли в Иерусалиме. Но важно, что Иерусалим являлся средоточием, сердцевиной, религиозной, общественной, национальной жизни иудейства, еврейства. Но, собственно, каковым он является, конечно, и до сих пор для иудеев, для евреев. Иерусалим – это святой город, город, о котором предсказания всевозможные у пророков, о том, что царство Сиона, царя Сиона, гора Сион в Иерусалиме находится, будет вечным. И это все образы, прообразы грядущего вечного царства Бога на земле, мессианского царства Бога на земле. Отсюда исключительное значение Иерусалима. Но теперь, отсюда вход Господень в Иерусалим не имел, так сказать, под собой никакого другого смысла, кроме как прообразовательного. Потому что если бы это было не так, если бы здесь было бы какой-то конкретный смысл исторический, что ли, исторический смысл, то тогда через неделю эта же самая толпа, кричащая «распни, распни его», просто бы свидетельствовала о некоем просто каком-то, театральном фарсе, на который пошел Господь. Ради чего тогда было принимать такие почести? От тех, которые потом его же будут требовать смерти через неделю, буквально, даже меньше, будут требовать его смерти. С той же яростью, с каким ликованием его встречали. Это получается какое-то просто издевательство над самим собой. Итак, вход Господень в Иерусалим по преимуществу – это есть прообраз второго славного пришествия Господа, установление им новой земли, нового неба и столицы нового Иерусалима, уже в котором не будет храма, а который сам из себя будет целиком, этот небесный горний Иерусалим, являть храм, как записано об этом в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Там образ небесного Иерусалима, сияющего необычайной славой. И там храма нету, сказано в нем. Он сам из себя, потому что Бог там везде, в этом небесном Иерусалиме. Итак, образ будущего, образ грядущего новой земли, но под новым небом, также в Священном Писании показан с употреблением образа Иерусалима. Вот в знак прихода своего второго, прообразовывая его, Господь и входит в этот Иерусалим земной с такой славой. А до этого, заметим, ни разу не принял никаких почестей. И когда его желали сделать нечаянно царем после насыщения 5000 на озере, он тайно от них скрылся и бежал буквально от них. Уже бежал через озеро, идя по нему как по суху. От тех, кто хотел его сделать царем из-за чуда. Какова связь с воскрешением Лазаря? Очевидная связь. Мы уже о ней говорили. Да, такой триумф был объясняется воскрешением Лазаря. 17 стих 12 главы. Теперь это приход явный уже. В 7 главе «Как бы тайно над праздник кущи пришел Господь». Сравним 7 глава 10 стих. И теперь, как Господь приходит. Но вот можно вспомнить также здесь, в 10 главе Господь говорит, вот что. Он говорит: «Иудеи обступили его и говорили ему: долго ли тебя ты будешь держать нас в недоумении?» Это на праздник обновления, совсем за несколько месяцев. Ну, за пару месяцев до того, что происходило при входе. За пару месяцев на празднике обновления они обступили и говорили: «Долго ли ты будешь держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите». Не ответил им тогда на празднике обновления. И не было такой встречи, не было такого триумфа. Отказывался. А здесь же принимает это прославление, этот триумф, принимает как должное, прообразовывая свое второе, как я сказал, славное пришествие. Значит, какие имена давали Господу в момент входа? Ну, придавали ему, конечно, имена мессианские. Вот, скажем, в Евангелии от Иоанна спрашивают в момент входа люди. Матфей 21, 10. «Когда же он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: „Кто сей? Кто сей?“ Но ответом являлось вот что: этот есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». С одной стороны, вроде как пророк, не мессия. Но здесь же кричали: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня!» Это из Псалма 117-го. Псалма, который как раз перед Пасхой поется иудеями, когда они собираются в Иерусалиме. 117-й псалом поется: «Благословен гряды во имя Господня!» Это мессианский псалом, мессианское место. Говорится о том, что явилось царство. А вот. Христос царь. И действительно, он осмотрел все, как сказано в Евангелии от Марка в 11 главе. С властью осмотрел все в Иерусалиме. И с властью же очищает храм. Очищение храма после входа Господня в Иерусалим есть тоже знамение пришествия Мессии. Очищение храма с властью также есть знамение прихода Мессии. Очищение храма... Дальше движемся, хорошо. Исполнились пророчества пророка Захарии и Иеремии. Исполнились пророчества Захарии и Иеремии. Надо их знать. Эти пророчества. Какие пророчества? Значит, вход на осле. Вход на осле. Существует толкование, что ослица – это подзаконная иудейская синагога, а осленок, на котором сидел Господь, осленок, на котором еще не было никогда ярма, на котором никто не сидел, и он первый сел, это будущая церковь. Будущая церковь, которая для всех, и для язычников, и для иудеев. А ослица это подзаконная, подъеремная, она была под ярмом, ходила под ярмом, иудейская синагога. Ну и второй, еще один способ толкования. Осел это символ мирного труда. Это есть в Библии такое место. Осел – символ мира, в противоположность коню, который является атрибутом военачальника, военного человека. И, наконец, ослица – это Ветхий Завет, осленок – Новый Завет, на котором как раз и впервые на этом осленке воссел Христос. Подчеркивается, впервые. Он не был под ярмом. Далее, вход есть явление на страсти. Что об этом свидетельствует? Ну, плач свидетельствует Господа после входа, так как не приняли Мессию. Лука, например, 19 глава, 41 стих. Не приняли Мессию. Не приняли уже... То есть он уже зрит. Дальнейшее, Господь. Его не примут все равно, хотя и такой внешний вроде бы триумф. Далее об этом свидетельствует также на совершенное накануне помазание, накануне входа непосредственно в Вифанское помазание, о котором мы говорили. Только в Евангелии от Иоанна оно есть в этом месте, подчеркиваю еще раз. У синоптиков уже на страстное это помазание описано после входа. Другое или не другое, мы с вами об этом говорили, что разные мнения на этот счет есть. Другое ли это, или то же самое помазание описано у них там. Наконец, решение было высказано положить предел принятия Христа миром. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 17 стих. Где говорится, народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Да. Итак, фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваем ничего. Весь мир идет за ним. Только после страстей ученики поняли значение входа. Об этом написано в 16 стихе Евангелия Иоанна, 12 глава. Сперва не поняли этого, то есть входа, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Что сделали ему? Такую триумфальную встречу. И это тоже свидетельствует о том, что вход есть явление на страсти, есть явная связь входа и страстей. Далее. Встречи это всеобщие. Указываются множество учеников. Евангелие от Луки, 19 глава, 37 стих. Толпы народа. Иноплеменники даже. В Евангелии от Иоанна, 12 стихе, упоминаются иноплеменники, эллины. Ну, по-видимому, прозелиты, которые присутствовали при этом событии. Дети и взрослые. Но и в этот момент... И в этот момент враждебность Господу оказывается. Прямо здесь в толпе фарисеи противляются Ему. Но как Господь отвечает, если сии умолчат, то камень его запьют. Первосвященники, 12 глава, 11 стих, тоже положили убить и Лазаря, потому что ради него, значит, первосвященники решили его убить. Далее. Противляются ему члены Синедриона более конкретно. Господь же им отвечает словами псалма. Несте ли чли Николи же? Мессианскими именами Господь. Вот членом Синедриона. Ну и так, вход есть прообраз второго пришествия. Вход есть вход на страсти. Мы это с вами подтвердили определенными моментами. Ну и, наконец, последнее. После входа Господь ночью пребывает в Вифании. Причем конкретно более в Вифании, по-видимому, имеется в виду склон горы Илионской. До Вифании самой Господь, по-видимому, даже не доходил, как это становится ясно из эпизода предательства Иуды. Ибо Иуда знал, где ночью на склоне горы Илионской, через которую идет путь к Вифании, через этот сад, соответственно, Гефсиманский, на склоне горы, лежал путь в Вифанию, проводил ночь Господь. А с утра целыми днями был в Иерусалиме среди народа. Весь день учил в народе. И учил явно. Потом он скажет на суде, «Я ничего не говорил тайно, спросите у них». Когда его спрашивали об учении его и об учениках, он сказал, «Я ничего тайным не делал». Да, действительно, теперь он не таится, как таился до сих пор и как бы явно приходил в Иерусалим. На этом придется, к сожалению, кончить. Ну, вот вопрос по поводу обрядового культа. Как можно объяснить, если можно, не ссылаясь на Писание, обязательная необходимость для человека обрядового культа? Но я, собственно, не ссылаясь на Писание, сегодня и говорил о его необходимости. Потому что человек есть единство. И нельзя в нем противопоставлять внутреннее его содержание и внешнее. Это то, о чем, собственно, и говорил Господь. Когда он говорил про лицемерие. То есть внешнее не соответствует внутреннему. Нет честности, нет цельности внешнего и внутреннего. Человек сотворен единым. Вот. Поэтому-то прелюбодейство в сердце приравнивается к прелюбодейству делами. Поэтому гнев приравнивается к физическому убийству. И так далее. То есть одно намерение, одно внутреннее состояние человека пред Богом прозрачно. Оно так же прозрачно, как для видящего человека ясно, что вот этот, например, убил того. Вот я свидетель. Но пред Богом ты прозрачен настолько же, насколько и вот для физического зрения и для свидетелей видно физическое убийство. И внутри гнев, загнездившийся в человеке, пред Богом так же мерзок, как дело вовне совершенное. И так далее. Вот. Поэтому это совершенно такова природа человека просто. Такова природа человека. Отсюда необходимо для него, для этого единого человека, для которого внешнее и внутреннее не противопоставляется, а соединяется, и тогда он становится настоящей личностью, когда в нем внешнее и внутреннее соединяется. От этого для него внешнее внутреннее преклонение перед божеством, благоговение перед божеством обязательно требует внешнего культа. Культ и есть средство выражения поклонения. Культ и есть это внешнее выражение внутреннего горения. Вот. Так что вот так. Иначе мы тогда человека расчленяем, если мы соглашаемся на то, что в нем может быть Бог только в душе. Тогда мы его природу усекаем. Он становится отдельно, голова живет, как у Уэллса есть рассказ. Голова профессора Доула. Ну вот тогда живет отдельно разум в нем, отдельно душа в нем живет. Это же не человек. Та голова профессора Доула, она неплохо жила, между прочим. В этом фантастическом рассказе Герберта Уэллса. Но даже читать это неприятно. Эту галиматью. А уж я не говорю, увидите это воочию. Давайте помолимся.